Пресс-конференция наша посвящена итогам нашей судебной тяжбы с Гуглом в арбитражном суде Москвы. Присутствует Ксения Валерьевич Малафеев, учредитель телеканала «Цариград», главный редактор информационного портала «Катехон» Александр Гелевич Дугин и юрист, представлявший интересы в суде «Цариграда» Артур Зарубян. Если все готовы, то можем начинать. Слово можно предоставить Ксению Валерьевичу Малафееву.
Здравствуйте, коллеги. Спасибо, что пришли. Мы хотели рассказать вам об итогах нашего суда против Гугла, потому что Google является владельцем YouTube, поэтому, собственно говоря, предметом наших разбирательств было незаконное отключение телеканала «Царьград» 28 июля прошлого года из YouTube с нарушением всех внутренних правил YouTube и законодательства Российской Федерации. Напомню вам факты. Мы подали на них иск через месяц после того, когда они нас отключили, не получив никаких разъяснений от администрации YouTube и никаких разъяснений юридических от самого Google. То, что нам удалось получить, было нам предоставлено Роскомнадзором, только Роскомнадзору. Они удосужились ответить, что это связано с тем, что в отношении меня действуют американские санкции. Напоминаю вам, что согласно закону Российской Федерации 2018 года соблюдение антироссийских санкций на территории России запрещено. Соответственно, это было первое подобное решение, когда именно гражданин России, который находится под санкциями США, подал в России иск на соблюдение или выполнение против него антироссийских санкций. И это первое судебное дело по этому поводу. Мы подали иск 31 августа прошлого года. Полгода ответчики, то есть Google, а нашими ответчиками было российское юридическое лицо ООО Google, Google LLC, это холдинговая компания, собственно говоря, тот Google, который торгуется на бирже, и Google Ireland Limited, это материнская компания российского Google. Правильно говорю?
Одна группа компаний, да, соответственно, все верно.
Все верно. Под разными предлогами ответчики не вступали в дело по существу и пытались оттянуть судебное заседание, поэтому полгода они бегали, соответственно, от нас в суде. Там были анекдотичные вполне даже случаи, как они пытались переносить судебное заседание. И, наконец, все-таки мы дошли до в апреле. Наконец, судебное заседание состоялось, оно кончилось полным поражением Гугла, полной нашей победой. И 20 апреля суд удовлетворил, Московский арбитражный суд удовлетворил иск «Царьград Медиа» в полном объеме. А именно, он признал недействительным отказ ответчиков от договора счета, то есть того договора, который все мы с вами подписываем автоматически, нажав кнопку «I agree» с YouTube. Обязал ответчиков восстановить доступ к нашему аккаунту царьградtv@gmail.com. За неисполнение решения также была установлена судебная неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с условием еженедельного увеличения суммы судебной неустойки в 2 раза. Это очень важное место. Я хотел бы здесь остановиться на нем, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это редкая в российском праве геометрическая прогрессия неустойки за неисполнение решения. Это деньги, которые заработает не телеканал «Царьград». Мы их не получим. Это штраф за неисполнение Гуглом решений российского суда. Так вот, поскольку это умножающаяся неустойка, как подсчитали сами, я попрошу сейчас коллег вам раздать.
Да. Это есть.
Это есть у вас в папке. Прошу обратить внимание, тут есть расчет начисления судебной неустойки, подписанный юристами. Это подсчитано юристами самого Гугла. И вот они подсчитали, что на шестой месяц, в конце шестого месяца они будут должны 93 триллиона рублей.
Триллиона, да, совершенно верно.
Да. А в начале девятого месяца 48 квадриллионов. Потом они перевели это в миллиарды, но, в общем, где-то через полгода они должны будут 70 миллиардов долларов. Вот. И они это приводили в качестве аргумента судье, как того, что нельзя назначать такой штраф. На что судья резонно им ответил, что они могут заплатить ничего, если они просто в первый же день исполнят решение суда. Но такой риск у них существует в том случае, если они не будут исполнять судебные решения. Вот вы все обратите внимание на ту цифру, можете выбрать наиболее вам нравящуюся и привести ее для своих читателей как тот существенный факт, который последует для корпорации Google в случае неисполнения судебного решения российского суда. А корпорация Google, как мы знаем, обязана, как публично торгуемая корпорация, указать этот существенный факт для своих инвесторов на бирже. Потому что это существенный факт. Так же, как они указывают все возбужденные против них дела разными антимонопольными органами в разных частях мира, как они указывают судебное решение в разных частях мира, состоялось судебное решение, оно вступило в силу 20 апреля, и 20 апреля оно состоялось, оно может быть еще апеллировано Гуглом, но пока апелляция не подал. Так вот, в случае, если оно вступит в судебную силу 20 мая, с этого момента потечет вот эта неустойка. И, соответственно, они через полгода неисполнения они будут должны заплатить 70 миллиардов, через там, 7 месяцев они должны будут заплатить еще более фантасмагоричную сумму, поэтому можете сами ее высчитывать, переводить в доллары. Еще раз, эти расчеты были представлены юристами Гугла. Кроме того, хочу сказать, что также 19 апреля Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Google. Это дело было возбуждено по обращению общественной организации участников интернета РОЦИТ, в которую в свою очередь обратился в Царьград. И РОЦИТ пожаловался на то, что YouTube навязывает своим пользователям пользовательское соглашение. То есть пользователь не имеет права от него отказаться. В этом соглашении указано, что Google может в любой момент безосновательно блокировать любой канал и контент и не нести за это ответственность, что противоречит не только законодательству, но еще и антимонопольному духу в любой стране мира, в Европе, в Бразилии, а это места, где Google уже проигрывал антимонопольные тяжбы, соответственно, пришло время России. В том случае, если Федеральная антимонопольная служба доведет свое разбирательство до конца, а это 9 месяцев, обычно столько антимонопольная служба в России занимается, тогда Google может получить также многомиллиардный оборотный штраф. Этот штраф, как правило, составляет 15% от оборота. Поскольку в данном случае речь идет о YouTube, а не Google, оборот YouTube 20 миллиардов долларов. Мировой оборот. Здесь речь идет не о российском YouTube, потому что именно глобальный YouTube нарушил антимонопольное законодательство России. Так вот, 15% это еще 3 миллиарда долларов, но в данном случае, если это будет признано, YouTube не спасет даже добровольное исполнение, как в случае с нашим судом. В таком случае это будет штраф 3 миллиарда долларов. Вот, собственно говоря, то, что я вам хотел сказать по сути своего заявления. И отметить, что российская судебная система, которая много раз критиковалась, вот в данном случае сработала идеальным образом. Безусловно, полгода удалось юристам Гугла затянуть это расследование, это слушание, но, наконец, оно состоялось. В этой связи я понимаю, что в Соединенных Штатах добиться правды гораздо труднее против Гугла, Фейсбука, Амазона, Эппла и других интернет-гигантов. Написал письмо одному гонимому американскому гражданину, которого отключили точно так же на интернет-платформах без суда и следствия, как и меня. Зовут его Дональд Трамп. Соответственно, у вас в документах прилагается мое письмо Дональду Трампу, в котором я обращаюсь к нему с информацией о том, как можно бороться с Гуглом, как можно защищать свободу слова и бороться против интернет-цензуры в России, и призываю его в том случае, если в Америке нельзя будет добиться справедливости, обращаться за справедливостью в Москву. А второе, в случае, если президент Трамп, о чем он не раз заявлял, захочет инвестировать в новую независимую платформу, будет эта независимая платформа мессенджером или как Twitter, соответственно, платформой сообщения, или это будет видеохостинг, я с удовольствием готов подключиться к этой работе в России, призывая его объединить усилия против интернет-цензуры, которая затронула в Америке 70 миллионов избирателей Трампа, затронула 147 миллионов граждан России, а также затрагивает миллиарды людей по всему миру, поскольку интернет-гиганты, капитализация которых составляет триллионы долларов, и которыми пользуются миллиарды людей во всем мире, они перешли государственные границы и стали себя чувствовать выше государств. Они сейчас полагают, что их внутренние правила, которые написаны ими для своих пользователей, важнее и приоритетнее, чем государственные законы тех стран, в которых они действуют. Этому безобразию пора положить конец. Именно так возникло антитрастовское законодательство в Соединенных Штатах в начале 20 века, когда, напоминаю вам, был Standard Oil разделен на много частей, когда Standard Oil стал, собственно говоря, диктовать свою волю государству. Мы находимся ровно в такой же точке. А интернет-гиганты Google, Facebook, Microsoft диктуют нам свою волю. А их создатели, зарабатывая на этом деньги, начинают себя чувствовать избранными, в отношении которых должны действовать какие-то специальные правила, а они, соответственно, могут навязывать свои правила всему миру. Вот такое было мое вступительное слово. Вы можете ознакомиться с документами. Сейчас я хотел передать слово юристу Артуру Зарубяну, который представлял интересы канала «Царьград» в суде. Он вам расскажет больше о судебных деталях, которые вам будут полезны.
По судебным деталям также хотелось бы обратить внимание, что помимо спора в арбитражном суде города Москвы, есть еще споры в судах общей юрисдикции, которые были инициированы гражданами Российской Федерации, физическими лицами, зрителями канала, которых лишили права не только смотреть канал, но и общаться в том социуме, который образовывался зрителями канала на YouTube, потому что YouTube, он так устроен, что там можно не просто смотреть, там можно вести некое общение, создавать круги сообществ по интересам. И как раз такой очень большой круг, превышающий 1 миллион человек, был вокруг канала «Царьград» на YouTube. И эти граждане, которые посчитали свои права ущемленными, обратились в Замоскворецкий районный суд города Москвы. При первоначальном рассмотрении Замоскворецкий районный суд города Москвы посчитал, что его юрисдикции нету, так как по условиям пользовательских соглашений граждане должны, по мнению иностранных представителей Гугла, идти в суды Америки. Но в конечном счете мы смогли сформировать ту позицию, которая убедила и сам Замоскворецкий суд, и в последующем и Московский городской суд, как суд апелляционной инстанции, принять к рассмотрению эти требования и рассматривать по существу. Это означает, что теперь любой гражданин Российской Федерации, который посчитает, что его права будут ущемлены со стороны интернет-гигантов, вне зависимости от того, какое именно соглашение по компетентному суду закреплено в условиях пользования, обращаться в суд общей юрисдикции Российской Федерации за защитой своих прав, что, очевидно, потребует от интернет-гигантов соблюдения российского законодательства. Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что у истца по делу арбитражного суда города Москвы, о котором уже говорилось, нет намерений как-то обогатиться за счет той судебной неустойки и за счет тех безумных расчетов, которые прикладывали представители уважаемой компании Google. Мы подготовили письмо в адрес ответчиков, которые у вас есть также в ваших папках, из которого следует, что мы уже сейчас предлагаем им подготовиться к исполнению решения, потому что в процессе они говорили о том, что есть некие процедуры согласования, которые они должны пройти, чтобы выполнить такое решение, которое, по их мнению, противоречит их национальному законодательству, то есть санкционному режиму. Поэтому уже сейчас мы предлагаем им либо добровольно исполнить решение, либо, как минимум, подготовиться к его исполнению, пройти те корпоративные процедуры, которые они должны пройти для исполнения, с тем, чтобы потом, после апелляции, если она будет успешной, чтобы они не говорили о том, что «ой-ой-ой, что случилось, нам нужно время для того, чтобы исполнить решение суда, мы не можем исполнить его сейчас». Это что касается арбитражного разбирательства.
Я просто хотел обратить внимание на такую философскую сторону происходящего. Потому что речь идет о том, что Google позиционирует себя не только как, скажем, западная компания, действующая в контексте американской юрисдикции, но как некая глобальная частная корпорация, которая при этом обладает идеологией. Что обнаружилось в последнее время и в случае цензурирования и закрытия телеканала «Царьград», и закрытия моего небольшого философского канала, где были лекции по Аристотелю, Google говорит: мы знаем, что такое истина, и мы знаем, что такое добро, мы знаем, что такое правильно, и мы хотим отделить среди наших пользователей good guys от bad guys. Мы не представляем при этом ни ООН, ни какую-то церковь, ни конфессию, и даже не представляем страну. Google и все остальные корпорации, они просто действуют, исходя из монополии на абсолютную истину. И вот то, что произошло в принятии судебного решения относительно Царьграда, это некоторое очень фундаментальное философское выстраивание российской автономной государственности, суверенной государственности с точки зрения защиты антимонопольной борьбы против этого узурпации истины. Наше государство, наш суд говорит: вы считаете Google истинным одно, мы считаем другое. Идите вон, если вы не считаетесь с плюрализмом нашей позиции. Вон отсюда. Kill Google считает российское государство. Как китайская государственность, как и иранская государственность. И, в принципе, постепенно, но что это важно? Важно, что не просто идет защита национального суверенитета от некоторой частной корпорации, претендующей на монополию в отношении истины и блага, на моральную монополию, которая будет судить на территории всей планеты, предоставляя им свои услуги в пакете технических средств, которые они поставляют, от которых невозможно отказаться, в рамках безальтернативного соглашение, о чем говорил Константин Валерьевич, юрист, выигравший это замечательное дело. Речь идет о новой диктатуре, о монополии какой-то группы людей на истину, мораль, добро, еще и красоту, еще и справедливость. Причем, когда мы пытаемся выяснить, кто же стоит, каковы критерии эти определения, нам говорят: узнаете, когда вас отключат. Вот когда вы покажетесь в ситуации, мне отключили Gmail, Google отключил без всяких оснований, закрыли все абсолютно, Twitter, Instagram, все закрыто. Почему? Потому что это меня подвигает к идее, что я не прав. Неправ, морально, технологически неправ. Миллиарды людей имеют право пользоваться Gmail, кроме меня. Миллиарды людей могут заливать в YouTube все, что угодно, кроме телеканала «Царьград», который, соблюдая все юридические законодательства и страны, в которых он действует, и своих пользователей, но это не расходится с Гуглом. И вот мне кажется, что сейчас, вот с сегодняшнего дня, можно начинать эпоху восстания человечества против той группы людей, которые пытаются узурпировать монополию на истину, добро и справедливость, и красоту. И интересное письмо Константина Валерьевича Дональду Трампу, это очень интересный момент, это на самом деле подчеркивание того, что речь идет не просто о России, Путин versus Байден, Соединенные Штаты. Речь идет о том, что человечество недовольно монополии на истину какой-то частной, непонятной компании. Да, она поддерживала демократов в этих выборах. Но сейчас уже многие люди, которые поддерживали демократов из электората, недовольны решением Байдена. То есть это речь идет о том, что сама субъектность этой цензурирующей инстанции, которая говорит на глобальном масштабе с помощью глобальных технологических средств, что хорошо и что плохо, она направлена, вот эта инстанция направлена против всех. Не только против Путина, не только против России, не только против Китая, там, Ирана. Все, что не понравится вот этим, как бы, этой группе, о которой мы не знаем ничего на самом-то деле, все сразу имплементируется в серьезнейшие практики, где несутся колоссальные экономические потери, где просто нарушаются законы любого государства. И Трамп обращение Малафеева к Трампу, письмо, я думаю, что это должно стать точкой отсчета. Американцы, присоединяйтесь к борьбе. Google уязвим. Мы вместе можем свернуть шею монополию этих незваных, нелегитимных проходимцев и узурпаторов. Вместе we can kill Google. Google must die. YouTube must die. Либо они принимают плюральность истины, либо они вписываются в многополярный, многоцивилизационный мир, пусть конфликтный, пусть сложный, пусть диалектический, пусть мы с чем-то не согласны, пусть мы с чем-то возмущены, но принять монополию одной группки людей, которая навязывает то же самое монополию в своей стране, человечество не готово. И я думаю, что как минимум половина американских граждан тоже не готова. Через Трампа Царьград обращается к ним. Она не обращается к республиканцам, к тем deplorables, которых просто цензурируют и которые находятся в том же положении, что и мы. Еще раз, не в России дело, не в Путине дело. Дело в том, что взорвавшаяся, осатаневшая группа маньяков пытается установить, навязать нам глобальную монополию на истину. И американцы жертвы этого. Они никоим образом не виноваты. Они первые жертвы. Мы протягиваем руку братскому американскому народу в священной борьбе человечества против монополии совершенно нелегитимной, необоснованной, неизвестной никому тайной силы. Эта тайная сила, свомп, которую только пытались осушить, она наносит ответный удар. Это наше наступление на свомп. Мы помогаем Make America Great Again. Благодарю.
Коллеги, да, письмо переведено на русский язык. Кто хочет с русским вариантом ознакомиться, оно висит на сайте царьград.тв. Теперь вопросы. Вопросы можно задавать из Зума. Ну, давайте начнем с коллег, кто в зале находится.
Хотел бы узнать, да, я Каупсон Дисланд, исламская организация, которая является не мейнстримом. И все станции Исландии относятся к мейнстриму, которые считают, что русские делают свое государство и так далее. И, к сожалению, очень удачно работает тот же Google и все остальные. Какова перспектива создания новой платформы, которая противостоит данному? Которые давно говорится, значит, Путин говорит, другие говорят, которые как бы против этого непонятной силы, которая чисто из администрации идет и имеет довольно непонятный интерес.
Вы знаете, что случилось с сетью Parler и с ее основателем Маца, какой травли он подвергся в Америке. Поэтому, конечно, создание не мейнстримных платформ – это дело, которое сейчас, с которым монополисты борются, потому что, как правильно сказал Александр Гелич, они считают, что они являются монополистами на истину. И речь идет не о том, что это просто разные средства массовой информации, а удивительно является то, что вы все здесь представленные журналисты, и телеканал «Царьград» тоже, подчиняетесь законодательству о средствах массовой информации своей страны или России. Законодательство о средствах массовой информации развивалось 100 лет. Даже больше, когда были разные требования к газетам, к журналистам, к журналистской этике, к телевидению, к радио, что можно говорить, что нельзя, что этично, что неэтично, что имеет право журналист, что не имеет права журналист. Все это многочисленными тысячами судов, тысячами различных статей выверено и известны границы, в которых должен находиться журналист. Вот что интересно с миром интернета, который развился за последние 30 лет, и особенно пережил бум за последние 10 лет век смартфонов, когда человек стал жить вместе с интернетом. А это то, что они никак не регулируются. То, что они очень слабо регулируются. А это тоже средство массовой информации, даже больше средства массовой информации, чем мы все. Какой тираж вашего издания? Какой тираж Царьграда? Какой тираж здесь присутствующих там, Блумберга или Financial Times? Даже они, это капли в океане под названием Google или Facebook. А при этом Google и Facebook регулируются гораздо меньше с идеологической точки зрения, не с коммерческой, а с идеологической точки зрения, чем любое средство массовой информации в мире. Поэтому проблема заключается в том, что для начала должно быть создано законодательство. И это законодательство, конечно, должно прежде всего развиваться в Америке, потому что там находится все, в основном Big Tech. И там они должны регулироваться очень жестко, государством. А сейчас они регулируют государство в Америке. Пример Трампа показал, что масс-медиа в эпоху интернет стали из четвертой власти первой. Что они важнее, чем президентская власть в Америке, абсолютно точно. И во всем мире, потому что во всем мире с помощью соответственных социальных сетей можно устраивать арабскую весну, можно заниматься еще другими, значит, цветными революциями или это свержением правительств. Масс-медиа стали властью, а регулируются они очень плохо. Поэтому перспективы создания платформы технологически очень хорошие. Такие платформы есть. Есть такие программистские разработки, в том числе в России, о чем я и пишу в письме Трампу. Но здесь важнейшим является то, и почему мы обращаемся, опять же, в Америку и к Трампу, потому что, конечно, без американской части создания в современном мире интернет-платформы будет недостаточно глобальным. Поэтому мы готовы присоединиться к тому, что будет делать Трамп, а не мы предлагаем Трампу присоединиться к нашей разработке. Я уверен, что то, что разработают они там, и то, что там будет работать юридически, точно будет работать в России, а мы готовы стать российским партнером для этой платформы. Спасибо.
Что-то конкретно есть уже?
Я сейчас не могу этого сказать.
Да, конечно.
Здравствуйте. Здравствуйте, я французский журналист, по-другому. Если я могу спросить вопрос на английском?
Да, конечно.
Можете на русском?
Давайте.
Maybe it's more lawyer question, but I'm interested to know how you work on this kind of case when you know that there is de facto political part of this case. And I understood, Mr. Malofeyev, that you want to push Russians to defend their rights in the same way you did. But for lawyers, how do you prepare this kind of suit, this kind of juridical file, when you know that there is a law part that you know well, I guess, but also kind of maybe a political part that depends of the Russian state, maybe their behavior, the way they can fight.
Thank you for your question. For us, as Russian lawyers, as advocates, the main issue is only the legal part. We understand that this question, the question with sanctions and public order of Russian Federation, is also a political one. But for us, once again, the main issue is legal, and the main issue is freedom of mass media, freedom of speech, and that's why we have filed our claim, and we have defended the right of Russian mass media, and this is not a political issue, this is only a right of mass media, freedom of mass media.
But don't you think that the political have an influence on the way maybe the tribunal will take his decision?
You know, if we look in our proceedings in not in arbitrage court, but in court of common justice, in which natural persons were claimants, in this court we were not so successful. So we have we were obliged to file appeal against the first decision of the court, and that's why I do not think that some political people in Kremlin look for our case and say, do so.
No, maybe not that.
Our position in court is very simple. Our channel was blocked. There was no legal reasons, no reasons provided by any regulations for such blocking. And the opponent party has stated only one argument. We have sanctions in US, and that's why we have to block your account. Nothing else. So the question was very simple in its substance.
Thank you.
Yeah, this is a question for Mr. Zarabian or maybe Mr. Malofeyev. Concerning this liability that Google has or responsibility to report to their shareholders about a potential financial risk, can you speak some more about that and explain, is that going to happen in the near future? At what point are they obligated to do that? And is that a significant issue for Google's stock price or their public relations? Or?
Thank you for your question. I will try to begin, and then Mr. Malafeyev will continue if it finds necessary. I am a Russian lawyer, so I can tell you how it works according to Russian law. If Google was a Russian company, it is obliged to publish this information as substantial fact in its official accountancy and at a special website which is created for such publications. It's called e-disclosure for all corporations to public such substantial facts. I cannot say exactly is the same regulations in US, but as I have checked as a Russian lawyer, legal sources of US and databases of substantial facts of Google, of Alphabet company, which is the main company in Google Group, this company publishes substantial facts when it is connected with initiation of proceedings within antitrust authorities in different countries, and also publishes information about decisions against or for Google which are substantial in terms of money. Our decision, if Google is not going to fulfill, will be substantial in terms of money for Google, for Alphabet, for Google. And Google itself states, and this document confirms that for Google, this decision is substantial. So I suppose that Google is obliged to publish this information for its investors, for its shareholders, in order to know this information.
I have to add, as an investment banker with 20 years experience, that Google, of course, obliged to publish this information. They have to do this because this is a substantial fact, and this fact can impact on their stock price and, what is more important, on their financial information. Because if they're going not to execute the Russian court decision, so they can pay accordingly to this astronomic a calculation that we just provide you. So that what they have to do. Yes, this decision could be appealed, and they can add this to their information, that this is their first core decision. It could be appealed. Alphabet Corporation, Google Corporation is appealing this, but nevertheless, they have to put this information on their books. Because otherwise, their investors wouldn't know that potentially they have a potential liability on this amount of money. This is first. Second, on 19th of April, that was an anti-monopoly suit. The anti-monopoly suit started. So this is a second substantial fact that they have to put on the list. So there are two substantial facts that have to appear at Google information for investors and stockholders.
У нас еще вопрос из Зума, Исраиль Шамир.
Меня слышно?
Да, все, мы вас слышим.
Я в восторге от того, что вы делаете и что вы говорите. В общем, давно такого знамени бунта Россия не пробивала, может быть, там с 1917 или с 1941. Это, конечно, замечательное событие. Давно было пора человечеству восстать против людей, как вы верно сказали, против узурпаторов всего человечества. И очень, конечно, радостно, что вы призвали и американцев присоединиться к этому. И вообще давно пора было начать этот бунт. Хорошо, что его Россия смогла начать, хорошо, что вы его смогли начать. А вопрос у меня такой, Как вы думаете, есть какая-то возможность получить что-нибудь из Гугла? У них же, наверное, ассетов в России и нет, чтобы схватить их можно было.
На этот вопрос я отвечу. Во-первых, у них в России есть. У них выручка ООО Google порядка 80 миллиардов рублей в год. Это больше миллиарда долларов. Поэтому есть, что с них получить. Но я хотел специально отметить, что нашей целью не является материальная выгода. Мы хотим, чтобы они прекратили цензуру в России и прекратили модерировать смыслы. Мы хотим обеспечить свободу слова. Мы средство массовой информации. Мы не банк, не инвестиционный фонд. Мы, Царьград, хотим свободно вещать наши ценности в рамках российского законодательства на нашу аудиторию. А всего лишь платформа, которая транслирует нашу информацию, считает себя вправе быть модератором смыслов. Она нам решает, что нам делать, что нет. Кстати, хотел добавить, чего я не сказал в начале, что вместе с нами практически в это время были заблокированы 200 аккаунтов просемейных организаций и просемейных активистов и блогеров в России. К вопросу о том, что если я нахожусь под санкциями, то эти все американскими, которые нельзя выполнять в России, согласно российскому закону, то эти люди не находились под санкциями. Поэтому цензура была не только по причине санкционной, но цензура была, безусловно, и, конечно, по смыслу. Это была цензура против контента. Вот, собственно говоря, чего мы хотим добиться. Поэтому нам все равно, сколько Google заплатит за невыполнение решения суда, это его проблемы и проблемы его акционеров, сколько они потеряют на том, что его менеджмент ведет противозаконную деятельность в России. Нас интересует, чтобы наш телеканал был включен для нашей аудитории. У нас был 1 миллион подписчиков в YouTube. Сейчас у нас 1 миллион подписчиков на всех других платформах. Нашу аудиторию сократили искусственно в 2 раза. Поэтому мы добиваемся, чтобы наш зритель мог получить доступ к нашей информации. Вот, собственно говоря, цель наших разбирательств. Но Гуглу есть чем ответить материально.
Ну, может быть, деньги окажутся каким-то стимулом для Гугла, чтобы он изменил свою политику.
Да, ну я, давайте, чтобы закончить, сразу. Да, безусловно, вообще так устроен этот мир корпоративный, что деньги являются подспорьем для принятия правильных решений, поэтому в этом смысле все эти астрономические суммы очень важны. И если они откажутся выполнять решение суда, у них фактически только 2 варианта. Либо исполнить решение суда, а это означает, что они должны с Министерством финансов США решать вопрос о том, как быть с антироссийскими санкциями, наложенными на меня. Либо второй вариант, они должны, если они не заплатят, соблюдая антироссийские санкции, то они должны будут выплачивать вот эти астрономические неустойки. Вот, собственно говоря, альтернатива, которая у них появится 20 мая, если они не подадут в апелляцию, или по решению суда второй инстанции апелляции, а мы уверены в своей правоте, и тогда где-то в середине лета второй суд также подтвердит нашу правоту, тогда у них их астрономические проценты начнут начисляться чуть позже.
Как вы рассчитываете, будет уже окончательно ясно, восстановит ли Google доступ к Царьград ТВ или вообще не восстановит никогда, по нашему прогнозу?
Это хороший вопрос. Мы здесь тоже в раздаточных материалах, Илья, и мы вам тоже вышлем, прикладываем наше письмо Google, в котором мы предлагаем им добровольно выполнить решение суда, что еще раз подтверждает, что нам не нужны деньги. Нам нужно, чтобы они выполнили решение суда. Вот здесь мы к ним обращаемся ровно от сегодняшней даты. Это письмо от генерального директора телеканала в адрес всех 3 гуглов, американского, ирландского и российского, где мы просим их, рекомендуем им добровольно выполнить решение суда. Поэтому мы считаем, что они могут это сделать завтра. Нас американское законодательство вообще не касается. Мы не в Америке живем, поэтому что у них там в Америке, пусть они сами разбираются. С теми, кто накладывает санкции на Россию за то, что Россия соответственно, проводит свою внешнюю политику или внутреннюю политику, или за что там накладываются санкции, меня это не интересует. Меня интересует, что здесь, в России, выполнялось российское законодательство. Поэтому они могут выполнить решение суда завтра, они могут попытаться его затянуть, как они обычно это делают, подать в апелляцию. Тогда где-то в июле состоится следующий суд, который будет, где они могут оспаривать решение этого суда. Но поскольку в этом суде уже сейчас в апреле прозвучали все их аргументы, и все эти аргументы были рассмотрены по существу, мы смотрим с большим оптимизмом на следующий суд и считаем, что он, апелляционная инстанция, займет такую же позицию, как суд первой инстанции. И в таком случае, соответственно, в июле они должны будут нас включить. Если они нас не включат, то начиная с первого дня у них текут эти геометрические проценты, которые по их собственным подсчетам приводят их к 70 миллиардам долларов убытков через полгода неисполнения. Они должны будут в этом случае либо закрыть Google в России, либо, соответственно, все-таки решить с нами дело, то есть включить наш канал. Это их проблема, как они будут это делать.
Илья, и еще хотелось бы дополнить, спасибо за ваш вопрос, могут или не могут Google разблокировать аккаунт? Если мы вспомним историю вопроса, то под санкции Константин Валерьевич попал еще аж в 2014 году. Канал был заблокирован только в 2020 году. Как бы кто ни говорил, что это никакого
значения... Здесь важно подчеркнуть, что стартовал канал в 2015. То есть с первого дня канал, который принадлежит мне на 100%, а с первого дня, как он появился в YouTube, он принадлежал мне, гражданину России, находящемуся под санкцией. И 5 лет существовало, они не обращали на это внимания.
Они обратили внимание только тогда, ну, по крайней мере, это так совпало, когда число подписчиков канала перевалило за 1 миллион человек. Только после этого, буквально сразу после этого, канал был заблокирован. И в суде наши оппоненты, представители Google, представляли заключение английских и американских юристов на предмет того, насколько в принципе санкционное законодательство, оно допускает либо не допускает оказание услуг вот такого рода, как оказывает Google, под санкционным лицам. И даже те эксперты, которых они привлекали, расходились во мнении о том, можно и нельзя оказывать услуги, связанные с предоставлением общераспространенных услуг, каковым является доступ к аккаунту Gmail, к созданию канала на YouTube. И вот английские специалисты, которых привлекали наши оппоненты, они говорили о том, что саму услугу по предоставлению Gmail аккаунта, по предоставлению доступа к YouTube, ее можно оказывать даже под санкционным лицам. Нельзя им деньги перечислять. Но ведь на деньги, насколько я понимаю, Царьград особо и не претендует. Его задача именно защитить свою свободу слова. И вот здесь как раз даже с точки зрения иностранных коллег у Google никаких препятствий нет восстановить аккаунт.
Очень хороший вопрос. Я думаю, Артур на него будет говорить долго. Вот, поэтому я начну. Это был как раз пункт защиты наших оппонентов, которые говорили, что я могу подать иск в Америке, что является ложью. Никакие юристы не будут представлять мои интересы в Америке, потому что из-за санкций я не могу их нанять. Поэтому, и именно поэтому в 2018 году в России был принят закон о том, что независимо от того, что написано в договорах, что написано в контрактах, что написано в открытых офертах, российский гражданин вправе оспаривать недружественные действия недружественных стран в России. Для этого был принят закон в 2018 году, который называется, да, он называется от 4 июня 2018 года федеральный закон номер 127 о мерах воздействия или противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных государств. И там в этом законе, который очень короткий, всего 2 страницы, в нем как раз предусмотрено, что независимо от того, значит, независимо от любых иных обстоятельств, граждане России вправе защищать свои интересы на территории Российской Федерации в российских судах. Вот, собственно говоря, воспользовавшись этим законом, мы судимся в России, а не в Америке.
Ну, и хотелось бы дополнить, несмотря на то, что Константин Валерьевич, он физически не может приехать в Америку, если вдруг даже там, на подводной лодке всплывет и там подаст, таки добежит до суда и подаст иск, то перспектив у этого иска, надо понимать, не будет, потому что ведь американский суд будет что применять? Он будет применять санкционный американский закон. С точки зрения санкционного американского закона, Константин Валерьевич, ну, такой сомнительный человек, то есть... Никакой правды за ним априори быть не может. Поэтому, ну, какой тут можно говорить доступ к правосудию? То есть это будет просто, ну, в лучшем случае доступ к зданию суда. Но в правосудии, очевидно, здесь не будет.
Вы ссылаетесь на Google, что они сами оценили свои возможные убытки, штрафы, в пределах там 70 миллиардов долларов. Вы сами насколько оцениваете сумму иска, сумму, которая реально может быть присуждена, и несоответственно перспективы, ну, России Google просто закроет свое представительство в России, это как-то что сложит жизнь YouTube.
Значит, там не ограничено, по расчетам юристов Google, их неустойка ничем не ограничена. 70 миллиардов, это я назвал цифру на шестой месяц. Там на восьмой месяц она превышает триллион долларов. Это они сами насчитали. А почему? Потому что эта судебная неустойка считается так. 100 тысяч рублей, по 100 тысяч рублей первую неделю, 1 400 000, по 200 тысяч рублей вторую неделю, по 400 тысяч рублей третью неделю, по 800 тысяч и так далее. Они все время умножаются на два. И в результате вначале это очень мало, а потом это очень много. Вот. Но это так называемый астренд, он применен судом для того, чтобы заставить их исполнять решение. Если они исполнят в первый день, они заплатят ноль. То есть здесь дело не в том, что с них кто-то взыскивает материальный ущерб. Это судебное решение, мотивирующее их исполнить. В отношении нашего иска, еще раз говорю, у нас к ним материальные претензии являются, так сказать, третичными. Мы требуем восстановления средств массовой информации на интернет-носители в соответствии с правилами этого интернет-носителя, потому что нас отключили вне правил самого YouTube. По правилам YouTube они за 180 дней должны были предупреждать, они этого не сделали. Поэтому мы не требуем для себя никаких специальных других, тех, у кого, чтобы ни у кого не было эксклюзивного отношения. Мы требуем восстановить нас на тех же равных правах, на которых мы до этого там находились. Вот и все. Поэтому мы не усложняем им жизнь. Наша задача, чтобы они либо нас включили и прекратили исполнять антироссийские санкции в России, либо, соответственно, не исполнив российское законодательство, признали, что они являются нарушителями российского законодательства, дальше с ними, соответственно, пусть российское государство разбирается, там, будут они платить миллиарды, или их будут здесь блокировать за то, что они не выполняют решение суда. Нас интересует equal treatment. Нас интересует, чтобы нас включили так же, как выключили.
Триггером являлось, скорее всего, количество подписчиков, которое выросло, да, до миллиона. И говорили в том числе о том, что, на ваш взгляд, скорее цензура против контента. Ну, как вы думаете, что в вашем контенте так раздражает? Есть ли у вас какое-то предложение именно?
А вы ваш контент читаете?
Ну, на ваш взгляд.
Но учитывая, что эти... Вот, это, я могу только косвенно ответить, потому что они никогда нам, ни в суде, ни off record, никогда не сказали почему. Я могу только предположить, что поскольку одновременно с нами выключили еще 200 просемейных аккаунтов, то это может быть связано с тем, что пропаганда разврата и содомии, которая стала нормой в западных странах, навязываемой нормой, начиная с детского сада, вот то, что наш канал, как и те просемейные аккаунты, которые они тоже запретили, стоит четко на христианских моральных позициях, возможно, это мое предположение, является главным раздражителем. Мы даже отказываемся называть эту гадость ЛГБТ, потому что это они сами себе придумали. Мы называем это содомией, гомосексуализмом, медицинскими терминами или библейскими терминами. Мы отказываемся даже называть их собственным именем. Вот, возможно, это, потому что одновременно было выключено 200 аккаунтов, которые
занимались тем же самым, защитой семейных ценностей, здесь от навязывания вот этой западной ювенальной и гомосексуальной повестки.
Скажите, как вы относитесь к тенденции, которая сейчас распространена наша законодательство, в частности, это называется изоляция российского сегмента интернета, да, скорее вот такой защита снаружи, да, нежели вот война так с Гуглом, такая большая война?
Ну, вы знаете, что я основатель Лиги безопасного интернета 10 лет назад, поэтому я достаточно много знаю про интернет. И я могу сказать, что в 2011 году шла подготовка к принятию международной конвенции об интернете Международным союзом электросвязи, штаб-квартира которого находится в Женеве. И на конференции в Абу-Даби 2012 года должна была быть принята рамочная международная конвенция об интернете, которая бы ограничила права американских спецслужб и американского правительства рулить интернетом как хотят. Ведь вы знаете, что корпорация ICANN, которая раздает адреса в интернете, собственно говоря, является американской частной корпорацией, зарегистрированной в Калифорнии. К сожалению, эта конвенция так и не была принята. Вместо этого был сделан некий window dressing, и теперь в ICANN есть 5 независимых членов совета директоров из Австралии, там, Канады, и как будто бы это стало теперь чем-то независимым, что неправда, это американская корпорация, которая зарегистрирована Министерством торговли США. А, так вот, международная конвенция, которая 10 лет назад продвигалась Россией, я имел к этому непосредственное отношение как эксперт, она как раз заключалась в том, что мы должны были принять конвенцию об интернете, как, например, существует международная конвенция о космосе. А космос открыли русские. На секундочку. Мы спутник послали, мы послали Гагарина. Мы открыли Антарктиду, Беллинсгаузен, Лазарев. Но вот существует международная конвенция об Антарктиде. Мы открывали что-то, но мы предоставляли это всему человечеству, и мы не претендовали. Американцы, да, открыли интернет, который возник там из пентагоновских исследований, с ДАПР там, и так далее. Эту историю, наверное, вы знаете. Но теперь это стало достоянием всего человечества. Мы все пользуемся интернетом. И было бы разумно создать международную конвенцию, которая бы регулировала поведение в интернете. И где бы регулировались права стран, права пользователей и права интернет-корпораций, социальных сетей, платформ, мессенджеров. Все это было в этой конвенции. К сожалению, представители США и их сателлиты заблокировали принятие этой конвенции, она не была так и принята, и 10 лет назад, когда мы, Россия, настаивали на принятие этой конвенции, мы предупреждали вместе с нашими китайскими партнерами, индийскими, некоторыми европейскими о том, что это приведет к сепаратизму внутри интернета, что то, что вы делаете, говорили мы американцам, если вы думаете, что никто не замечает, что вы управляете интернетом, вы очень ошибаетесь. Поэтому мы будем вынуждены защищаться от вас, либо это должна стать международная, действительно международная организация. Американцы это заблокировали, этого не состоялось. После этого мы все насмотрелись на арабскую весну, которую устроили Twitter и Facebook. И, конечно, ни у кого не осталось иллюзии о том, что происходит с интернетом в руках американцев. Поэтому Россия вынуждена, следуя за Китаем, заниматься тем, чтобы у нас появился свой цифровой суверенитет. Еще раз хочу сказать, 10 лет назад Россия принимала огромные усилия на международной арене с тем, чтобы этого не случилось, с тем, чтобы у нас был один единый интернет, управляемый как международная организация, как ООН. Этого не произошло, американцы этого не дали. Они виновники того, что Китай был вынужден создавать свой интернет, о том, что сейчас Россия создает свой интернет. Ну и когда Германия станет наконец независимой, Германия тоже создаст свой цифровой интернет, суверенитет.
Последнее, Трамп уже что-то ответил, вы его лично знаете?
Трамп ничего не ответил, потому что я вот только сейчас вам показываю письмо, я сейчас его подпишу и отправлю. Вот.
Вы когда-нибудь с ним общались, вы его знаете?
Нет, к сожалению, нет, когда он приезжал в Москву, я не участвовал в тех мероприятиях, я вообще страшно далек от мира шоу-бизнеса и девелопмента. Поэтому я не знаю Трампа лично. Но мне представляется из того, что он заявляет, что любой интернет-проект, который там возникнет, будет с энтузиазмом принят всеми людьми доброй воли, которым надоела эта тоталитарная цензура. И в России я готов поддерживать его проект.
Хотел бы Путину задать вопрос, как ученому. То есть, Александр Георгиевич, скажите, вот, в чем причина или что стоит за этим поведением, ну, то ли англосаксонов, то ли Соединенных Штатов, как, и какова перспектива, какой у вас прогноз на будущего данной, значит, ну, монополии на правду, и Константин Владимирович упомянул ЛГБТ, содомистов и так далее. То есть это как бы философски и психологически вы могли как-то определить этот странный феномен, который, ну, я сказал, что исландские дети уже верят полностью, что это в детских садах разврат, извините за грубость, так сказать, идет и так далее. То есть что это и где это и идет и как это заканчивается?
Благодарю вас. На мой взгляд, это не англосаксы и не американцы, потому что половина американского общества также отвергает, как все российское общество, как все китайское общество. То есть речь идет не о Америке, речь идет не о Западе ни о каком, речь идет о очень небольшой группе людей, которые фактически трансформировали традиционные нормы и ценности демократии и либерализма в совершенно особом ключе. Я это называю либерализм 2.0. Существовала либеральная демократия, которая рассматривала свободу для всех, и смысл свободы был говорить, что ты считаешь нужным, отставить свои позиции. А сегодняшний либерализм, и это не всех, не весь Запад касается, не всю Америку касается, не всю далеко Европу касается. Они считают, что есть только одна свобода – быть либералом, как они. А если вы либерал не как они, то вы враг открытого общества. И это не только против нас. Вот смотрите, санкции против ГЭП, Парлер, санкции против Рамбл, решение, как эта же группа фанатиков и маньяков поступают с инакомыслящими либералами и демократами внутри Америки. Потому что существует старое понимание демократии, когда ты отстаиваешь свои права и уважаешь мнение другого. Это старая демократия. Новая демократия, всех, кто не согласен с тем или иным пунктом ЛГБТ или Камалы Харрис, рассматривает как расистов, мгновенная демонизация, мгновенная cancel culture. Вот если Константин Валерьевич выдумал идею, что Царьград закрыли из-за просемейного контента, но я разделяю просемейные ценности, но в моем канале не было ничего просемейного. Просто не было и антисемейного, естественно, но просемейного не было. Там был Аристотель. И вот в Нью-Йорк Таймс выходит статья «Cancel Aristotle». «Cancel Aristotle». Потому что у Аристотеля нашли какие-то мне политкорректные моменты. И вот «cancel» все, что вот этим, как бы сказать, маньякам не нравится, вот им придет в голову, что надо там «me too culture» пустить, всякие, кто не кается в «me too», «shaming culture», «cancel culture», это становится обсессией просто. Какая-то группа людей, они даже не англосаксы. Какие они англосаксы? Это некоторая совершенно такая постчеловеческая группа. То ли они наркоманы, то ли это перверты просто. Это не англосаксы и не американцы. И они цензурируют и нас, и вас, и Европу, и Германию. И вот поэтому, когда Константин Валерьевич говорил о создании суверенного интернета в России, надо создавать суверенный интернет в США для спасения американского общества от доминации, диктатуры маньяков, которые вместе с Байденом попали в Белый дом сейчас. Поэтому речь идет, это интернациональная проблема. Вот что очень важно. И она не сводится только к семейным ценностям. Она не сводится к ЛГБТ. Она не сводится к этому. Речь идет о каком-то более глубоком вырождении, что в мире существует сила, смысла которой мы не понимаем. Мы только видим и последствия ее. И YouTube, и Google, и Twitter, и Facebook, и Instagram, и хай-тек, и Big Pharma, и большие финансы, они каким-то образом с этим связаны. Мы не знаем, что это, но это не США, это не Запад, это не демократия, это не либерализм. Что это, мы просто не знаем. А вы говорите, а раз не знаете, значит, вы верите в First Forum теории, в теорию заговора. На самом деле, нет, мы не верим. Я написал, исследовал теорию заговора и пришел к выводу, что это полная чепуха. Надо понять реальные социальные, исторические, политические, мировоззренческие, философские корни этого явления. Это явление страшное. Оно точно страшное, оно стоит за тем, с кем мы боремся. Но до конца понять
кто по-настоящему, откуда исходят вот эти инициативы, и тут же имплементируется в реальность, тут же имплементируется в эту в запретительную тоталитарную стратегию, мы до конца не знаем. И мы должны вместе с Трампом, вместе с Исландией, вместе с Германией, вместе с Европой, вместе с Китаем, вместе с арабским миром, вместе с африканцами, вместе с латиноамериканцами, с человечеством должно разобраться, что это такое. Кто реально пытается навязать всему нашему человечеству эту власть? Мы до конца этого не понимаем. Поэтому здесь не англосаксы. Это уже давно в прошлом. Сейчас надо по-настоящему понять, с чем мы имеем дело. И вот событие, которое произошло с Царьградом, с российским судом, показывает, что российское государство тоже начинает включаться в этот процесс выяснения истины.
There seems to be an increase in activity of the Russian government and Russian courts taking action against the Western big tech companies. And it's not just happening in Russia. You see it in Europe, and you also see it in the U.S. There are many states and governors who are now prosecuting big tech for censorship issues. Do you have any information or any impression that this is somehow a coordinated effort encouraged by the Russian government, that they've decided that this is now a time to push back on these guys and to use various efforts to do it? I'm not suggesting that your case was part of that, but perhaps, I mean, for example, yesterday there was a $12 million decision against Apple by a Russian court. There's the anti-monopoly investigation going on, and so on and so forth. Is there something happening in Russia? Is there a sea change among the elites or the government that's deciding to push back?
This is not the government policy. This is the legal practice. Anywhere in the world, there is a legal practice. Like, for example, before, as Arthur said, if you are a physical individual and if you're a citizen, you would apply for your YouTube cancel, Moscow court or Samara court or St. Petersburg court even wouldn't start the case. That was our practice. So this wasn't run by government anyhow. And now the legal practice is changing because the massive of these appeals or these lawsuits is so big that courts has to react. Federal Anti-Monopoly Service, we work 6 months with them to educate them that they have to step in. Mm-hmm. So it is not rushed by government, because otherwise we would get them on board in September. Now it's April, and they just stepped in. Because they started to be educated how it works, how they can manage, control, or coordinate these digital markets. So this is the problem. And now, because of years of a violation of civil rights and censorship by YouTube, Google, or Facebook in Russia, the number of these lawsuits, number of cases, brought us finally to this breaking through decision that we got.
Are you saying that your case was instrumental in getting the Anti-Monopoly Committee to initiate action?
Yes, that was us. We brought our case to the Professional Association of Internet Users, and they, after, got others and brought this to Anti-Monopoly.